путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в столице Удмуртии. Город Ижевск. Оружейной столицы России.
И не только оружейной столицы.
Там... Это как бы неофициальное название, да, такое, что Ижевск – оружейная столица России. Наш путеводитель – Ольга Новикова, историк, гид-экскурсовод в Ижевске. Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые Евгения и Семен. Рада вас слышать.
Здравствуйте, Ольга. А Ижевск, он же ведь назывался так не всегда.
По-моему, да. Но Ольга нас, если что, поправит.
Ну, надо сказать, что когда-то давным-давно официальная история города началась со строительства завода. И завод носил название Ижевско-Камский завод. Ну, впоследствии, когда сельское поселение вокруг него образовалось, то село Ижева или Ижевское встречалось в названиях официальных документах. Ну, а городом Ижевском он стал относительно недавно, с 1925 года. И был очень короткий период, кстати, когда в годы гражданской войны Ижевск назывался Ижевская трудовая коммуна. Но это было всего полгода.
Так город назывался Ижевская трудовая коммуна?
Если сокращенно,
да.
ИТК звучит не очень хорошо.
Вообще не очень.
Угу.
Ну, что мы, оружейная столица?
Теперь Ижевск.
А теперь Ижевск, да. Кстати, Ольга, да. А как называют жители Ижевска? Ижевчане?
Вот современное название с легкой руки журналистов. Ижевчане. Это примерно с середины 20 века появилось. А до этого и до революции нас называли ижевцы, да, вот это окончание «цы». И, кстати, у других городов Удмуртии до сих пор именно такое сохраняется название местных жителей. Сарапульцы, воткинцы, хотя иногда что-то новое добавляется. Ну, а мы ижевчане, кстати, еще до революции иногда нас называли рябинники.
Ой, это почему?
Рябина, она у многих народов связывается с понятием оберега. А именно у ижевцев в каждом палисаднике не просто росла рябина, а часть ее использовали для приготовления напитков, каких-то настоев. И ягодки рябины клали в межоконные просветы, чтобы она защищала от сглаза и от недобрых мыслей тех, кто проходит мимо.
Вон
то есть как оберег.
Вот это да. Потрясающе. Кстати, вот по поводу еще название Ижевск. Это не удмуртское случайно?
Надо сказать, что само название Ижевск произошло от реки Иж, главная река города, на которой и была построена плотина, и завод чуть позднее появился. Поэтому от названия реки. А вот как переводится само название реки Иж, есть несколько вариантов. Один из вариантов говорит, что это удмуртское слово, которое связано было, в принципе, с водным источником, быстрая текущая вода, Иж. Но есть другая версия, гораздо более интересная, что когда-то давным-давно в верховьях реки жил древний ящер с огромным гибким хвостом, зубастой пастью, с чешуйками на спине, очень похожий на крокодила. Его местные жители называли Ож, и со временем саму реку стали так называть. А когда уже пришли русские в второй половине 18 века строить завод, то первые буквы стали произносить как буква И, и получилось Иж. В таком случае мы можем говорить о том, что река Иж – это река ящера.
Вот. Вот, кстати, крокодил. Почему крокодил такое особенное для Ижевска животное? Я это вычитала в интернете, но никак не могу понять, почему.
Ну, про город Ижевск еще до революции губернские вятские газеты, то есть Ижевск, относился к Вятской губернии, главный город Вятка, сейчас это город Киров, и там в конце 19 века написали как-то, что в ижевских речках крокодилы водятся. То есть вторая отсылка к крокодилам, да, кроме той, что вот ящер древний, давший название главной реке, был похож на крокодила. Но есть еще исторические свидетельства о том, что у нас первый ижевский цирк, когда был построен, еще деревянный, еще в конце 19 века, туда привозили экзотических животных, в том числе крокодила. И вот как раз один из крокодилов сбежал. И вот из-за переполоха, который он устроил, говорят, именно из-за этого про нас и написали, что в ижевских речках крокодилы водятся. Ну, еще одно очень важное упоминание, хотя не все краеведы с этим согласны. Лучшим мастерам оружейного завода, это главная такая составляющая промышленного производства в Ижевске в течение около 200 лет, да, была, есть и будет, я думаю. Мастерам вручали особенную награду – царский мастеровой кафтан зеленого цвета. И говорят, что за глаза ижевчан, одетых в такие костюмы, и называли тоже крокодилами. Ну, хотя, опять же, не все, вот еще раз повторюсь, историки с этим согласны. Ну, получается, отсылка к трем историям. Древний ящер, сбежавший крокодил, и наши мастера самые лучшие, самые талантливые.
Вот именно поэтому крокодил и стал таким особенным животным для Ижевска. Понятно. Я хочу напомнить слушателям, что вы слушаете программу «Путеводитель» на радио «Звезда». Кстати, в Ижевске мы вещаем на частоте 98,5 FM. У вас даже есть, по-моему, памятник крокодилу в Ижевске.
Да, все верно. Памятник появился почти 20 лет назад. И надо сказать, что инициаторами его создания были обычные жители нашего города. Руководитель небольшого рекламного агентства и его друг, руководитель небольшого производственного объединения. И, как иногда бывает, на кухне решаются очень серьезные вопросы. Они вдруг задумались о том, что нет в Ижевске памятника, связанного с какими-то историческими событиями, либо даже с городскими легендами. И придумали вот такого крокодила. Ну, они очень серьезную работу провели. У нас вообще ижевчане ко всему относятся основательно. Обратились к Игорю Кобзеву, это наш местный историк, чтобы он обосновал появление памятника крокодилу в городе. Обратились к нашему скульптору Павлу Медведеву. Самый известный памятник ему, его авторства. И, кроме этого, еще и молодежь наша подтянулась. Асен Сафиулин, это студент художественно-графического факультета Удмуртского университета. Он сам образ крокодила придумал. И недалеко от одной из школ города у нас появился крокодил. Замечательный, классный памятник. У нас дети искренне верят в то, чтобы получить пятерку на экзамене, надо рядом с ним посидеть перед экзаменом, и все будут пятерки.
Ну вот я видела в интернете, крокодил такой вальяжный, раскинувшийся нога на ногу, сидит на лавочке.
Угу.
Да? То есть это не крокодил,
да,
как Гена. Он такой вот, прям франт такой.
А куда он хвост делал?
Куда он хвост делал, Ольга?
Его... Как он сидит на хвосте?
Хвост у него есть, просто он под лавкой, получается, спустился, его не видно, когда к нему подходишь, чтобы на лавочке посидеть. Но если вокруг обойти, то его можно увидеть. У него на груди галстук бабочка, как раз намек на артистическую историю, да, цирковую. Цилиндр на голове, отсылка к нашим мастерам-оружейникам, потому что они в комплекте с кафтаном еще и цилиндр получали. Вот. Ну, при этом он в центре города, до него очень легко дойти. И, соответственно, тем, кто к нам приезжает в гости, бывает очень интересно и неожиданно увидеть такой памятник в нашем городе. Очень часто запоминают его особенно.
Ну вот да, вы ответили на вопрос, как найти этот памятник. Он находится в центре города, его легко найти.
Угу.
Возле лицея 24.
К нему экскурсии водят, он стал уже таким местом паломничества.
И если мы проводим обзорную экскурсию по городу на транспорте, мы обязательно возле него делаем остановку. И с удовольствием и дети взрослые хотят рядом с ним посидеть, да, и сделать фото на память. Кстати, у нас этот крокодил настолько стал популярным, что даже в Ялте уже появилась его копия. Правда, там он, видимо, из-за того, что в жарком климате, в коротких штанишках и с длинными носками.
Но в Ялте, думаю, не уточняют крокодил из Ижевска. Все-таки. Там,
наверное, нет, свой. Я думаю, что нет.
Да, там свой. Еще один, у вас еще есть один талисман города, это ижик.
Да.
Кто такой ижик?
Ижик, по факту, это талисман, который был придуман нашими мальчишками и девчонками. Исполнялось 250 лет нашему городу, и было решено провести акцию «250 лет, 250 добрых дел». И вот мальчишки одной из школ решили начать собирать металлические детальки, в частности, ключи, для того, чтобы их потом отдать на переплавку и из них создать памятник ижевскому мальчишке. Но он должен при этом еще и рассказывать некоторые истории о жизни города, и плюс еще показывает, что у нас традиция преемственности поколений существует. Поэтому мальчика, конечно же, не только из ключей изготовили, хотя их очень много набрали, металлолом цветных металлов еще добавили, и у нас появился 800-килограммовый парнишка, который на центральной площади находится. Опять же, он одет в царский такой кафтан, как будто с отцовского плеча он его снял, и в цилиндр на голове, обязательно рябинка еще веточки там просматривается. Мальчишка стал не только узнаваемым, одним из уже и символов города, не только его талисманов, но и считается, что он приносит успех, если потереть ему нос.
Да, в Питере чижик, в Удмуртии ижик.
Точно, точно. Я думаю, что мы обязательно еще поговорим, конечно же, об оружейном музее и стрелковом заводе в Ижевске.
Ну, может быть, автомобильный тоже коснемся его, не хочешь?
Обязательно.
Естественно.
Чуть позже.
Путеводитель на радио «Звезда».
Мы сегодня в Ижевске, в столице Удмуртии, и наш путеводитель Ольга Новикова, историк, гид-экскурсовод в Ижевске. Оля, ну понятно, что Ижевск ассоциируется у всех с автоматом Калашникова и его изобретателем Михаилом Калашниковым. Много ли памятников Калашникову в Ижевске?
И есть ли они вообще?
Да, все верно. У нас памятников Михаилу Тимофеевичу Калашникову целых два. Один находится рядом с музеем стрелкового оружия имени Калашникова при входе. При этом в этом музее не только можно узнать о человеке, о конструкторе, о том, что было связано с вообще идеей вот этого автомата, какие сейчас автоматы производят. Но даже на первом этаже, точнее в цокольном этаже, можно в тире из огнестрельного оружия пострелять. Правда, нужны специальные медицинские справки и паспорт. А второй памятник Калашникову находится в районе студенческого городка. У нас очень крутой, большой вуз. Ижевский государственный технический университет носит имя Михаила Тимофеевича. И возле одного из главных корпусов там стоит памятник этому замечательному конструктору оружия.
Тебе не кажется, что маловато памятников Калашникову в Ижевске? Мне казалось, на каждом переулке, наверное, он должен
стоять. Мне тоже так думается, что должен. Но, с другой стороны...
А зачем?
Его памятник, собственно, памятник ему во всех странах мира. В руках у военных. Ты понимаешь, какая штука? Вот это памятник, он оставил после себя такой след.
Меня вообще очень заинтересовал этот музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Калашникова. Вы говорите, что на первом этаже тир. Но чтобы вот я, как посетитель этого музея, захотела пострелять, мне нужно справку предоставить, да, получается?
Да, медицинскую справку определенного образца. Можно на сайте музея посмотреть, какая именно эта форма, но можно... Точно быть уверенными, если у вас есть права водительские, для них точно такие же справки оформляются, и можно прийти в музей, принести паспорт, водительские права, которые действующие, и, соответственно, купить билет в огнестрельный тир.
Права заменяют эту справку, потому что так и так эта справка для прав была предоставлена. Я так понимаю, все довольно лояльно в таком случае, это хорошо и приятно.
А большой этот комплекс музейно-выставочный?
Он находится в центре города, прямо рядом с центральной площадью. Достаточно большую площадь занимает. Он в трех уровнях располагается. И, соответственно, экспозиция, связанная с Калашниковым, часть музея, а часть музея для различных выставок, которые к нам из других регионов приезжают, либо временные выставки, связанные с определенными эпизодами, либо даже с другими конструкторами оружия. У нас же, например, Евгений Драгунов работал, да, СВД, снайперская винтовка Драгунова. Сын Михаила Тимофеевича также работал над созданием оружия. Еще и просто иногда выставки, связанные с холодным оружием, приезжают. Потрясающие, уникальные изделия с Кавказа как-то привозили, ножи и с удивительно красивой инкрустацией, серебром, полудрагоценными камнями и так далее.
То есть я знаю место, где зависнет мужчина.
Угу.
В музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия в Ижевске. Туда лучше мужчину, уважаемые женщины, не водите.
Ну, можно отпустить. Тем более, что не только в музее можно зависнуть. А рядышком находится замечательное заведение «Горячий пельмень». Буквально в двух шагах. Поэтому, если кто-то не захочет знакомиться с историей Калашникова, то можно там посидеть, продегустировать наши необычные начинки для пельменей.
Отлично. Мы обязательно к этому еще вернемся, Оля. Я в пельмень, а ты в музей.
Вот я этому говорю, что мужчина в музей, женщина в пельмень.
Отлично, да, правильный расклад. А вот оружейный музей «Ижмаш», чем он отличается от этого музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия, Оля?
Музейно-выставочный комплекс имени Калашникова, он посвящен одной личности Михаила Тимофеевича. Но Ижевский завод – это очень богатая история производства не только огнестрельного, но и холодного оружия. Правда, его, конечно, только в XIX веке производили. И музей Ижмаш – он небольшое здание, одноэтажное, бывшая денежная кладовая, которую, говорят, по приказу Екатерины II еще построили, чтобы защитить заводские деньги, чертежи и людей от разорения такого, как, например, случилось, когда Емельян Пугачев со своим войском Ижевский завод захватил. И, кроме этого, там представлено около 400 единиц огнестрельного оружия, которые в разные годы производились на нашем Ижевском заводе. Начиная с кремневых ружей, еще начало XIX века, во времена императора Александра Первого, императора и реформатора. И, конечно же, там представлены и охотничьи ружья. Единственный государственный завод России, который охотничьи ружья выпускал. Это наш Ижевский оружейный завод. Ну и, конечно же, разные виды знаменитого оружия, которое и в Первую мировую нашу страну защищало, и во Вторую мировую винтовки Мосина, ну и другие виды оружия, которые производились на нашем заводе.
Вы слушаете «Радио Звезда», программу «Путеводитель». Вы так рассказываете, Оля, что у меня складывается ощущение, что Ижевск – это город мужчин. Кстати, у вас кого там больше, мужчин или женщин?
Тебе зачем?
Просто так, это просто вопрос.
Ну, женщин больше, конечно же, как и в любом другом городе России. Общая численность у нас 648 тысяч человек. Вот, женщин немного больше, чем мужчин. Но это не город мужчин однозначно. И вот в последние 30 лет он действительно очень сильно начал изменяться, наш город. Город оружейников, город место производства стрелкового оружия, столица оружейной России. Это было до конца 20 века. Сейчас Ижевск уже себя начинает позиционировать как и туристически привлекательный город. Благодаря появлению интересных объектов, один из крупнейших зоопарков Европы, новое здание цирка с международными фестивалями, прекрасные музеи, национальный музей, крупнейший музей Удмуртии, мотомузей Кожушковых, где историю ижевских мотоциклов можно узнать, и другие объекты, да, близлежащие вокруг города, они начинают привлекать к нам и из соседних регионов, и из других стран туристов все больше.
Ну вот замечательно, вы уже упомянули, а теперь поподробнее. Мотомузей. Тебе же, наверное, Семён, это интересно?
Конечно.
Вот,
мотоциклы Иж, ну как мне интересно?
Да, что там представлено? Интересно. Семён бы хотел бы там побывать.
Она за меня все решила. Но зайти бы я тоже, естественно, зашел бы с удовольствием, с интересом.
Вот надо сказать, что Ижевск, он с давних пор ассоциируется не только с оружием, но и со сталью. Старейшее предприятие города – это железоделательный завод, сейчас называется «Ижсталь-Мечел». Но кроме этого еще и с мотоциклами. Любовь одного из конструкторов, Петра Мажарова, сыграла огромную роль, что у нас появился первый при советской власти завод, который серийно впервые в истории Советского Союза начинает производить мотоциклы. И мотоциклы, причем разных моделей, и для армии тяжелые модели, и легкие. И вот о самых разных вариантах и об истории, в том числе, самого конструктора можно узнать в мотомузее Кожушковых. На основе частной коллекции там представлена история ижевского мотопрома. И там очень хорошие гиды. Они рассказывают не только о нюансах, о деталях каких-то в мотоциклах, да, об изменении форм и в конструкциях, но они еще рассказывают о самой личности Петра Мажарова и даже о том, что женский мотопробег 1936 года сыграл огромную роль в популяризации нашего мотоцикла, и он доказал, что наш мотоцикл очень надежный. Женщины образовали команду, целый год тренировались и за 8 дней доехали от Ижевска до Москвы. Это были очень непростые условия, да, если представить, что дорог почти не было еще тогда, можно сказать, и какого-то специального обмундирования, но тем не менее. Нарком промышленности Орджоникидзе их поздравил и сказал, что вам надо. А женщины ответили, у нас детского сада нет. И были выделены деньги, и построен детский сад, который до сих пор действует.
То есть смотались в Москву за детским садом, я так понимаю.
Почему нет?
А почему
нет? А, кстати, вот при этом музее там какой-нибудь тест-драйв пройти, что называется, нет? Нет возможности покататься на мотоцикле? Иж.
В летнее время периодически предоставляется такая возможность. Но это очень короткий период времени, да, и это специальная акция проводится руководителями музея. А вообще у нас в Ижевске мотоциклы, их историю можно в трех музеях увидеть. Это отдельная экспозиция в Национальном музее, имени Кузьбая Герда. В том самом музее ЖМАШ стрелкового оружия тоже есть мотоциклы, потому что у нас во второй половине 20 века несколько предприятий было объединено под единым руководством. Это и станки, и стали, и оружие, и мотоциклы в том числе. И получается, непосредственно увидеть эти мотоциклы, даже на них поездить, лучше в начале сентября. У нас регулярно проходит ИЖ-фест любителей ижевских мотоциклов. Съезжаются к нам со всей нашей страны и обязательно такой мотоколонны проезжают по центру города, до набережной.
Красота.
Ты катался на Иже?
Ну, в детстве, конечно.
На мотоцикле Иж, да?
В детстве. Ну, их было много тогда, и можно было как-то попробовать покататься. Ну, мечтал о другом, конечно, не хочу никого обидеть, но на Ижке катался.
Путеводитель. Города и страны с Евгенией Ионкиной и Семеном Чайкой.
Радиозвезда сегодня в Ижевске, в столице Удмуртии. Наш путеводитель Ольга Новикова, историк и гид-экскурсовод в Ижевске. Кстати, в Ижевске мы вещаем на частоте 98,5 FM. Мы уже поговорили и о музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия, и об оружейном музее, и о музее мото. Техники. Правильно я называю, да?
Теперь ты хочешь об автомобиле.
Ну, конечно же. Да, мотомузей был у нас. А теперь, интересно, музей Ижевского автомобильного завода, потому что мы все знаем автомобили Иж.
Иж.
Да, так вот, музей Ижевского автомобильного завода, Ольга, какой он? Свободный ли доступ туда?
Вот сам музей, он действительно является уникальным. И его история появления, и те экспонаты, которые там представлены. Потому что там есть изюминки, придуманные ижевскими конструкторами, а иногда в соавторстве с московскими. И, соответственно, некоторые из них были созданы в одном или двух экземплярах, но некоторые даже в серию не пошли, так называемые автомобили будущего. Посетить можно достаточно просто, бесплатное посещение музея, но нужно заранее предупреждать руководство, то есть отправить на сайт автозавода информацию о том, когда, кто, сколько человек, и даже некоторые данные там привести. Телефоны, дата рождения и так далее, чтобы пропускной режим там действовать, спокойно вас пропустили на территорию автозавода и на территорию этого музея.
Классно, идем, Семен?
Ну, не знаю насчет пойдем, не пойдем. Просто интересная история завода ИЖ. Я вспоминаю просто те автомобильчики, которые назывались ИЖ. Они очень как-то так похожи были на другие наши тогда советские автомобили. И мне казалось, что это какое-то общее производство. Но, тем не менее, завод существует, и слава богу. Меня другое теперь интересует. Автомобиль завод есть, мотоциклетный завод есть, оружие, понятное дело, завод оружия. Ты права была, когда сказала, что прям мужской какой-то город, мужской, прям все такое мужское. А для девочек вообще что-нибудь есть в городе?
Ну, у нас действительно серьезно развивается торговая сфера, сфера услуг, ну и в том числе спорт и фитнес. Ижевск занимает 5-е место по числу торговых центров на 1000 человек населения. Я думаю, что любой девочке это интересно.
Вот.
Частично, да, эти торговые центры на территории старых заводских цехов созданы.
То есть мужиков отсекают.
Ну, кроме этого.
Я понял.
Да. У нас классные, интересные музеи, не только связанные с оружием, но и в том числе с традициями и культурой удмуртского народа. Ведь Удмуртия – это национальная республика, Ижевск – это центр, столица республики. И, соответственно, вот Национальный музей имени Кузьбая Герта. Знаете, как интересно бывает людям увидеть костюмы средневековья, северных, южных удмуртов, понять, чем они отличаются, задуматься, откуда же брались маленькие раковины каурии, которые вообще-то с Индийского океана сюда доставляли, да? Их очень много использовались в украшениях удмурток. Почему у южных удмуртов есть маниста, а у северных их практически нет и так далее?
Вот это все вот можно узнать именно в Национальном музее, да, Удмуртской республики. Вот там,
да.
Национальный музей все расскажет.
Не только увидеть, но и попробовать что-то изготовить. У нас есть центр ремесел, где можно научиться ткать одежду. Ну, имеется в виду не сразу одежда, а полотна. Правильно кроить, поскольку очень много строгих было правил. Ну и кроме этого еще и понимать, как одежда должна украшаться, чтобы она была и оберегом для женщины, и в том числе, чтобы она рассказывала о ней. Потому что по внешнему виду можно было определить, замужем или нет, есть дети или нет, богатая или нет женщина, много родни или нет и много других нюансов. То есть изготовить одежду или научиться что-то готовить, наши национальные удмуртские блюда.
Хочу напомнить, что слушаете программу «Путеводитель» на радио «Звезда». Мы сегодня в Ижевске с Ольгой Новиковой. У меня вопрос вот какого толка. С одной стороны, понятно, что есть куда пойти, есть какие музеи замечательные. А вот вы, Олечка, если мы к вам приехали бы, ну, так вот неожиданно забежали, заехали бы в Ижевск, куда бы вы нас повели первым делом? Вот мне просто интересно, как пройтись по Ижевску так, чтобы оставить о нем максимально приятные воспоминания и за небольшой промежуток времени, чтобы это не занимало неделю. Вот так вот быстренько, за день, за два.
Ну, я прямо с удовольствием бы небольшую обзорную экскурсию бы провела, пешеходно-автомобильную, потому что хоть у нас и недалеко расположены главные достопримечательности, но до некоторых лучше все-таки добираться на транспорте. Начали бы с центральной площади, увидели бы шикарный фонтан, новую брусчатку, театр оперы и балета. Потом бы мы прогулялись мимо Ижика, того самого талисмана, потерли бы мы носик на удачу и дошли бы до Михаила Архангельского кафедрального собора. Собор создан из камня, но при этом похож на старинный деревянный княжеский терем с великолепными каменными украшениями, с четырьмя колокольнями и с высокой главной башенкой.
А сколько ему лет собору?
Я, конечно, тут хотела бы схитрить и спросить, а первому или второму? Потому что собор у нас построен был на средства мастеров-оружейников и жителей города в 1907 году. Через 30 лет его взорвали большевики. Ну, а заново выстроили по старинным чертежам и после археологических раскопок, чтобы найти части фундамента. Точная копия появилась ровно через 100 лет в 2007 году. Поэтому это жемчужина и это гордость нашего города. Потом мы бы с вами прогулялись по бывшей улице Базарной, где у нас сохранились старинные купеческие особняки. Мы зашли бы в арку в доме купца Бакирова. Говорят, он был один из самых известных и успешных предпринимателей города, и до сих пор энергия его успешности сохраняется. Приложили бы руки к стенам этой арки и загадали бы удачу в финансовых делах. Потом прошли бы до площади Оружейников, по дороге заглянули бы в храм Александра Невского. Собор, который является точной копией Андреевского храма в Кронштадте. Но тот собор не сохранился, а у нас стоит и действует. В советские годы он был закрыт, но сейчас он уже вновь принадлежит христианской епархии и действует. И потом завершили бы экскурсию на площади Оружейников для того, чтобы увидеть ту самую старую главную площадь, на которой, говорят, играл тот самый военный марш, а народ придумал к нему слова. По улице ходила большая крокодила. Она зеленая была. И, соответственно, увидели бы и старинный главный корпус оружейного завода. Огромный Ижевский пруд. 20 квадратных километров. Его площадь 12,5 метров. Глубина – это почти четырехэтажный дом. Да? Водохранилище стало крупнейшим среди заводов России и даже Европы. Пруды необходимы были для деятельности заводов в 18-19 веках. Ну, а дальше мы бы с вами доехали бы на автомобиле буквально за 5 минут до проходной завода «Ишталь», чтобы увидеть нашу ижевскую царь-пушку, точную копию московской, которую в свое время изготовили для Донецка. Но наши ижевчане ко всему очень серьезно относились, поэтому сделали две. Первую отправили в Донецк по просьбе мэра Москвы Юрия Лужкова, а вторую установили у нас возле проходной завода «Ишталь». Ну и, соответственно, потом бы мы с вами зашли в этнокомплекс «Бобровая долина», один из лучших деревянных этнокомплексов России, и там бы мы попробовали осовремененную удмуртскую кухню, в том числе пельмени, перепечи, супы крупяные и грибные, ну и другие виды местной продукции.
Оля, вы так вкусно и красиво описываете. Я уже хочу на эту экскурсию. Я уже практически уже все представила.
Уже посмотрела.
Уже даже практически, да, у себя в голове это посмотрела. Мы обязательно вернемся к кухне, потому что мы действительно проголодались. У меня только вопрос, а что же такое лудорвай?
Лудорвай – это очень большой музей-заповедник под открытым небом. Находится он в 17 километрах от города Ижевска. И там на очень большой территории, больше 20 гектаров, представлены микросёла. как выглядели усадьбы северных, центральных, южных удмуртов, а также и малых народов, что проживают на территории Удмуртской республики, например, бессермян, ну и других, ну и татарские, там есть тоже, скажем так, татарская мечеть и другие сектора. Вообще Удмуртия – это многонациональная республика, 137 народов здесь проживают, хотя больше всего, конечно, русских, удмуртов и татар. В Лударвае можно не только увидеть, как выглядели эти усадьбы, привозили их с разных районов Удмуртии в течение 30 лет. Ну и даже зайдя внутрь, можно увидеть, как располагалась утварь внутри дома, как выглядели наряды и бытовые, и повседневные, и праздничные, чем люди пользовались, что они ели, и даже можно увидеть древних удмуртских богов. Ведь у удмуртов до сих пор в некоторых районах сохраняются дохристианские верования, то есть вера в многих богов, да, в духов природы. И, соответственно, на территории Лударвае есть деревянные скульптуры, которые этих богов изображают. Но лучше идти с экскурсией, потому что местные экскурсоводы, они очень серьезную работу ведут. До сих пор изучают фольклор, свадебные традиции, кулинарные традиции всех народов, которые на территории Удмуртии проживают. Очень интересно рассказывают.
Вы слушаете программу «Путеводитель» на радио «Звезда». Так вот, в Лударвае, Ольга, мы можем и попробовать национальную кухню, я так понимаю.
Вот это перепечь, мне интересно.
Да, обязательно. У удмуртов три вида национальных продуктов. Перепечи – одни из них. Перепечи очень похожи на корзиночку из песочного теста или дрожжевого. Внутри она с высокими бортиками делается. И внутри обязательно начинка кладется, например, или капуста, или грибы, или мясной фарш. И вот эти начинки, они заливаются яично-молочной заливкой. И обязательно это на открытом огне готовится. Говорят, перепечь не перепечь, если он не в печке приготовлен. Табани – это как толстые блины, чаще всего их с припеком делают, с каким-то соусом определенным, табани с зретом, например, и тоже их часто готовят, и в Лударвае тоже их можно попробовать. И третий национальный вид продукта – это у нас пельмени. Ну, про них однозначно надо сказать еще несколько слов. Многие народы претендуют на изобретение этого блюда, но, тем не менее, слово «пельмень» произошло от удмуртского слова «пель». Нянь. Пель – это ушко, нянь – это хлеб, то есть хлебное ушко. И если обычно мы представляем пельмени с мясной начинкой, ну или, предположим, там, с творогом, с ягодами, то в Удмурте делаются необычные начинки. Могут быть с квашеной капустой, с картошкой, с салом и чесноком, с хреном и с редькой. Ну и, соответственно, с разными видами теста они изготавливаются. Вообще у нас в Удмурте проходит еще пельмень-фест, во время которого как-то установили рекорд, 1,5 тонны пельменей разных съели на центральной площади.
А в какой период проходит пельмень-тест? Пельмень-фест,
тест
чтобы потестить эти ваши пельмешки, приехать.
В феврале он проходит не только на центральной площади, но и во всех районах республики. Но если вы к нам все-таки соберетесь и приедете, а мы вас будем точно ждать, то мы с вами можем отправиться по маршруту «Великий пельменный путь». В Игринском районе обед состоит из 15 видов пельменей. За один раз попробуем по 2-3 пельмешка. Еще и расскажут, что это за начинки, что за тесто. А еще и отправимся к местному весельчаку Балагуру Лапшопедуню. Это герой удмуртских сказок, который как раз правильно научит лепить перепечи.
Ну, это только вот с пельменями только в феврале получается холодно.
А зимой холодно, вообще?
Холодно.
А, пельмень-фест он в феврале, да. А экскурсия «Великий пельменный путь», она круглый год у нас проводится. Так что будем ждать.
Оживился Семён при этих словах. Тогда можно.
Тогда можно.
Ну, я бы называла тогда не пельмень, а пельнянь у вас должен проходить. Пельнянь.
Ну, если так-то.
Должен, да. Ну, сейчас уже вот это современное слово используют, пельмени. К нему все привыкли, его все знают.
Ай, как же мало времени остается до конца.
Скажите, Ольга, а запить вот эту вкусноту чем можно удмуртским?
Если вы поедете в гости к настоящим удмуртам, в каждом районе встречают своим напитком. Например, в Кармаспельге, где можно побывать на настоящем свадебном обряде, вас встретят пащетемом. Пащетем – это как самогон на травах, его обязательно подают горячим, особенно если холодно, да, особенно если после февральского пельмень-феста мы туда приедем, то согреться можно сразу. Если вы поедете в центральный район Удмуртии, здесь у нас кумышка, тоже разные виды самогона, каждый готовит по-своему. Центральное, северное районы Удмуртии – это, конечно же, и различные виды пива. тоже на различных там ростках пшеницы могут их готовить, либо с какими-то добавками. Ну, а есть еще и особенное удмуртское кофе, так, по крайней мере, про него говорят современные экскурсоводы. Это варщ. По факту это сусло, которое изготавливается на ростках пшеницы. Это такой концентрированный напиток, очень по вкусу напоминающий квас, но он гораздо более концентрированный, там очень много микроэлементов, и он чуть более сладкий. И, соответственно, вот варщем вас тоже угостят. Если вы поедете в Старые Быги, это кулинарная столица финно-угорского мира, где еще и кулинарные фестивали проходят.
Я хочу в Удмуртию. Я хочу. Семен, поехали в Удмуртию.
Почему тебе только эта часть программы так зайдет?
Нет, меня полностью оказывается, Ижевск – это не только Калашников и его винтовки, а еще столько всего интересного. Я и не знала. Оля, спасибо вам большое. К сожалению, время у нас ограничено. Я думаю, что можно делать еще несколько программ об Ижевске и об Удмуртии.
Ну да.
Настолько все разнообразно и красиво у вас.
Наверняка
там
мы только третью часть обсудили из того, что можно было бы обсудить.
Но я думаю, что ждите много туристов.
Надеемся.
Да, мы на это надеемся, да. И все попробуют и походят ножками там сами.
Спасибо. Спасибо, Оля.
Мы сегодня путешествовали по Ижевску, и наш путеводитель была Ольга Новикова, историк и гид-экскурсовод в Ижевске. Да, Оля, спасибо вам большое за экскурсию.
Евгения, Семен, я тоже вас благодарю. Очень рада была с вами пообщаться и рассказать об Ижевске и об Удмуртии. Действительно, мы будем очень рады всем гостям.
Спасибо. До встречи в Ижевске, Оля.
До
Спасибо большое.
Путеводители. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».